Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В Москве 9 час вечера, вторник. На радио «Говорит Москва» программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Завершается 2022 год, и до боя курантов остается не так много дней. Самое время оглянуться на минувшие месяцы и представить себе наше не такое далекое будущее. Будущее, которое, несмотря на все различия, несет и много общего для соседей на евразийском пространстве. Даже если размежеванию после СССР пошел уже четвертый десяток лет. В середине декабря 31-й день независимости отметил Казахстан. Сложно даже вспомнить настолько насыщенный знаковыми событиями период в этой стране в 21 веке. Поздравляя своих соотечественников с этим праздником, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев это тоже подчеркнул. «Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания». Конец цитаты. Конечно, год еще не завершился, но подводить его итоги пора. Что мы попросили сделать Сергея Козлова, заместителя главного редактора газеты «Аргументы и факты Казахстан», члена экспертного совета клуба «Мир Евразии».
Год уходящий был для Казахстана разным и относительно удачным, и тревожным. В январе произошли кровавые события, которые заставили задуматься над тем, куда вообще страна может скатиться, если ничего в ней не менять. Но, тем не менее, даже с учетом январской трагедии, в целом Казахстан пережил 2022 год относительно благополучно. Самое главное, не случилось государственного переворота, который, как становится ясным по результатам расследования событий, нам готовили в январе. Но не получилось, а это уже удача. И трагедия как бы разбудила людей. Они стали интересоваться тем, как изменить свою страну и сделать ее разумно обустроенной. Появилась надежда на то, что эта страна будет жить и развиваться по-новому, без давления со стороны большой семьи бывшего президента, без повсеместной коррупции и рейдерства, без всесильных местных князьков из числа приближенных к этой большой семье, без всего негативного, что накопилось за все эти годы, скажем так, назарбаевского застоя. Но, как говорится, есть нюансы. На мой взгляд, референдум по внесению поправок в Конституцию, прошедший 5 июня этого года, был воспринят в казахстанском обществе неоднозначно. Хотя бы потому, что некоторые законодательные поправки, как, например, о том, что земля и ее недра теперь принадлежат народу Казахстана, носили чисто декларативный характер. То есть были и не проходят серьезные сомнения в том, что эти поправки, призванные запустить процесс демократизации казахстанского общества, так и останутся благими пожеланиями нового президента. И сомнения эти усилились после того, как были объявлены новые досрочные президентские выборы, которые прошли 20 ноября. Сразу вспомнили о том, что в стране президентские выборы никогда не проходили в установленные законом сроки. Поэтому победа Касым-Жомарта Токаева на этих выборах, а он набрал 81,3% голосов, выглядела также противоречиво. И уж совсем неоднозначно восприняли конституционное нововведение, когда глава государства будет теперь находиться у власти 7 лет, хотя и без права переизбрания на второй срок. Но в целом, повторюсь, острого недовольства властью в казахстанском обществе не наблюдается. Это и объясняют страхом, который появился у людей после январских погромов и столкновений. Никто повторения такого не хочет. И шансов у оппозиции устроить массовые протесты, думается, в обозримом будущем очень низкие. Ну и, конечно, повлияла на настроение людей внешнеполитическая ситуация, резко изменившаяся в конце февраля этого года. Люди в Казахстане разделились на тех, кто рьяно поддерживает Украину, и на тех, кто с сочувствием относится к России. Соотношение между этими лагерями определить трудно, но в целом украинские события оптимизма казахстанцам не добавили, прежде всего потому, что начали сгущаться тучи теперь уже и над самим Казахстаном, ввиду опасности введения западных санкций и против него. Что же касается экономической ситуации, то жить в стране, безусловно, в этом году стало заметно труднее. Даже правительство признало, что инфляция превысила 19%. А так как официальной статистике у нас, не побоюсь это утверждать, почти никто не верит, то цифру эту повсеместно умножают как минимум на 2. И получается, что у огромного большинства казахстанцев зарплаты только и хватает, чтобы купить продукты питания. То есть уровень жизни граждан заметно снижается. Это констатировал и сам президент Токаев на расширенном заседании правительства, состоявшемся на днях. В общем, если перефразировать известные выражения 30-х годов прошлого века, то в этом году казахстанцам жить стало довольно веселее, но в то же время отнюдь не лучше.
Казахстан никогда не был обделен вниманием со стороны российской прессы. Но 2022 год, конечно, побил все рекорды. Для российского общества стало гораздо отчетливее понятно, что для страны критически важна ситуация не только на западных границах. Союзничество и партнерство – это не только декларация. Поздравляя казахстанцев с Днем независимости, посольство республики в Москве особо отметило, что с первых дней независимости и по сегодняшний день стратегическим партнером и союзником Казахстана была и остается Россия. Конец цитаты. Дмитрий Бабич, журналист-международник, политолог, редактор портала и на СМИ.
Ну, год был трудный, можно сказать, самый трудный, я думаю, с 91-го года, потому что подверглись как бы напряжению отношения, да, со стороны разных сил. Вот. Но мне кажется, что в итоге обе стороны осознали, что они друг другу очень нужны. Нужны не для показной какой-то, не для пиара и не для тех доходов, а для выживания.
С другой стороны границы к тем же выводам приходит и кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев.
Сотрудничество России и Казахстана – это веление времени, потому что и исторически, и сегодняшние дни мы соседи, а соседи должны быть совместно решать все вопросы. Что можно сказать о прошлом годе? Январские события, трагические события в Казахстане были буквально решены с помощью ОДКБ во главе с Россией. Поэтому это наше сотрудничество должно также продолжаться. Вот январские события показали, что независимость Казахстана была под спором, и сотрудничество России и в рамках ОДКБ Евразийского экономического союза позволило сохранить независимость Казахстана. Ну, дальнейшее развитие Казахстана, я считаю, что в рамках Евразийского экономического союза и других политических договоров, стратегического партнерства дает хорошие результаты в экономике и благосостоянии народа. Наша общая граница и общая экономическая политика сегодня показал, что Казахстан хотя бы сравнительно благополучно развивает свою экономику и благосостояние народа по сравнению с другими странами Центральной Азии. Я думаю, вхождение всех стран Центральной Азии в Евразийский экономический союз было бы во благо для всех народов евразийского континента или СНГ.
Мы уже упоминали, что традиционно аудитория информационных программ в России ориентирована на события в мировых державах и пристально следит за словами и действиями их лидеров. Но можно отметить, что в этом году и все россияне узнали имя казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. На это обратил внимание Андрей Серенко, журналист, политолог, директор аналитического центра Российского союза политологов.
Для президента Казахстана Токаева уходящий 22-й год стал настоящим годом великого перелома. Да, собственно говоря, это можно адресовать не только президенту республики, но и, наверное, всему Казахстану, для всего казахстанского государства. Это был год великого перелома. Он начался с очень драматических, я бы сказал, трагических событий января, которые едва не обрушили здание казахстанской государственности. Но благодаря очень грамотному, расчетливому, прагматичному политическому маневрированию президента Токаева самого страшного не произошло. Президент Токаев смог, с одной стороны, подключить внешние ресурсы, которые позволили стабилизировать ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию в Казахстане. Это, в первую очередь, ресурс России, ресурс ОДКБ. Поддержка союзников по этому военно-политическому блоку, которые, собственно говоря, и в общем, на самом деле стала одним из важных ресурсов стабилизации обстановки в Казахстане. С другой стороны, вот эта тонкая, достаточно, я бы сказал, совершенно филигранная работа, связанная с перезагрузкой структуры казахских элит, административного, политического класса, с принятием иногда жестких решений, она позволила в целом комплексно решить проблему стабилизации обстановки и, в общем-то, на самом деле перейти затем уже весной, потом и летом к решению еще более важной задачи, вернее, может быть, не менее важной, ну, правильно сказать, наверное, более важной задачи по фактически переучреждению казахской и казахстанской государственности. Именно в 2022 году президент Токаев предложил масштабный план переустройства государственно-политического переустройства республики. Речь идет и о новой политической системе, фактически новой политической системе, о изменении правил игры в политическом процессе, об изменении статуса президента. Фактически Токаев зафиксировал, нормативно зафиксировал новые стандарты деятельности главного политического лица в республике, от, собственно говоря, от деятельности, которую зависит во многом весь политический процесс. Вообще, должность президента Казахстана – это тот гвоздь, на котором висит вся политическая картина республики. И изменения в статусе этой фигуры, то есть изменения в статусе самого Токаева, они, безусловно, накладывают отпечаток на весь политический процесс. Казахстан меняется, Казахстан вступил в период большой, глубокой системной реформы. И Токаев опять-таки продемонстрировал в этом году, в 2022 году, качество настоящего политического, не просто дизайнера, человека, который, так сказать, может подправлять отдельные, иногда многочисленные несовершенства политической системы, но он фактически проявил себя как архитектор новой политической модели Казахстана. И, безусловно, в этом смысле он может рассчитывать, и, собственно говоря, рассчитывает и получил поддержку со стороны абсолютного большинства населения республики. Это подтвердили президентские выборы, досрочные президентские выборы, которые президент Токаев провел в конце 2022 года, заручившись не просто поддержкой абсолютного большинства избирателей, пришедших на выборы, но и фактически получив невероятный кредит легитимности, который он, очевидно, будет использовать в ближайшие годы, в 2023 году в первую очередь, когда должны пройти уже в январе парламентские выборы, от исхода которых во многом зависит эффект вот этой системной модернизации, системной перестройки политической модели Казахстана.
Директор агентства этнонациональных стратегий Александр Копринский назвал отношения между Казахстаном и Россией в течение уходящего года качелями.
Очень непросто складывались двухсторонние отношения между Россией и Казахстаном в уходящем году, в 2022. Как непросто складывалась и жизнь самого Казахстана в этот год. Достигнув своего апогея позитивного прямо в самом начале года, уже через меньше, чем через 2 месяца, они опустились на беспрецедентно низкий уровень. И потом, в течение года, они напоминали качели. Качели, которые заканчиваются, в общем-то, скорее взлетом на сегодняшний день. Вот эти все отношения за 22-й год между Казахстаном и Россией, это, наверное, одни из самых сложных вообще годов, который был на протяжении последних как минимум 20 лет. Как минимум 20 лет. И это надо очень четко понимать. Потом внутренняя условная нестабильность в самом Казахстане, выборы, так сказать, противостояние с неконструктивной оппозицией, которая, в общем-то, проявилась в Казахстане в этом году. Масса российских дезертиров, рванувших спасаться от чести, от достоинства в Казахстан. С одной стороны, это позитивно для Казахстана, потому что приехавшие люди – это и усиление, это и Казахстана с точки зрения человеческого ресурса, это и усиление Казахстана, в том числе и в интеллектуальном плане, и в финансовом, безусловно. С другой стороны, это ж не цвет нации поехал туда. Туда поехали, в общем-то, люди с весьма спорными душевными и моральными принципами в Казахстан. И всему этому надо было адаптироваться. И бесконечное количество провокаторов на этой и других почвах, которые были как со стороны Казахстана по отношению к России, так и со стороны России по отношению к Казахстану. Ведь отношения у нас складывались следующим образом, особенно неконструктивные. В какой-то стране, или в России, или в Казахстане, здесь сейчас неважно, кто-то сказал какую-то гадость в адрес соседа. Последовал ответ на эту гадость. На этот ответ последовал другой ответ. Потом последовал ответ на ответ на ответ. И в итоге все дружно забыли, собственно говоря, с чего все началось. Все забыли, что кто-то был просто, кого-то просто не поняли, кто-то был не сдержан в словах, кто-то был куплен и действовал по, в общем-то, ну, мягко говоря, указке извне или по, так сказать, являясь агентом влияния, сознательно или бессознательно. Все это, в общем-то, достаточно серьезно напрягало повестку международную, имеется в виду межгосударственную повестку. Но, в общем-то, лидерам удавалось с честью выйти из всех пока вот этих вот сложных, неоднозначных моментов.
Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что Казахстану удалось преодолеть кризисы уходящего года благодаря мудрости и выдержке президента Токаева.
2022 год был очень драматичным для Казахстана, но Казахстан смог преодолеть те кризисы, которые обрушились на него. Этих кризисов было два. Один мощный, связанный с массовыми волнениями, и второй, который тоже серьезно коснулся Казахстана, это политическая гибридная война между западной коалицией и Россией. Этот кризис тоже коснулся Казахстана. Но прежде всего, надо сказать, что Казахстан вышел из кризиса, связанного с массовыми волнениями, из-за того, что президент Казахстана привел максимум политической воли и мудрости. Он проявил смелость в том, что касается того, что он остался на своем посту, самые трудные моменты. И он проявил мудрость. Он, смотрите, что он призвал верных друзей, Россию, прежде всего и ОДКБ для помощи. А потом не стал мстить своим политическим противникам и смог обеспечить выход из политического кризиса не путем репрессий, а путем мягкой политической трансформации через изменение конституции и через новые выборы и через интеграцию различных политических субъектов в новую политическую систему Казахстана.
О том, что наши страны пытаются поссорить, говорит и Есенгали Ибраев, председатель Федеральной культурной автономии казахов России.
Я бы назвал 2022 год для российско-казахстанских отношений годом масштабных вызовов. С одной стороны, мы имеем отличные отношения лидеров двух стран, постоянно растущий товарооборот, активную приграничную торговлю, тесную работу и ее наращивание в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в рамках других организаций. Также в нашем активе по-прежнему добрые настроения русских и казахов друг к другу. С другой стороны, сложная внешнеполитическая составляющая, разрушение привычных мировых связей и экономических цепочек, постоянно меняющаяся торгово-экономическая ситуация, плюс информационное давление. Взаимная повестка дня России и Казахстана часто определяется наиболее желтыми новостями и одиозными высказываниями. Регулярно посылаемые Путиным и Токаевым четкие сигналы о приверженности двух стран курсу на сохранение и укрепление союзничества и партнерства часто звучат более приглушенно, чем сигналы противоположного смысла, исходящие от псевдоэкспертов без власти и полномочий. В общем, есть над чем работать, но важно, что и Москва, и Астана имеют абсолютно трезвое и в хорошем смысле прагматичное понимание, что нашим странам категорически нельзя ссориться. К поиску компромисса нас подталкивает в том числе и общая сухопутная граница протяженностью более 7,5 тысяч километров. Россия и Казахстан являются друг для друга политическим и экономическим тылом. Ничего из того, что произошло в 2022 году, не меняет этой генеральной линии. Главные стратегические интересы наших стран по-прежнему совпадают.
Кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко уверена, что Казахстан сейчас занимает центральное место в российской внешней политике.
Казахстан занимает центральное место в российской внешней политике в 2022 году. Фактически Казахстан зазвучал с начала этого года в связи с событиями в Казахстане, с протестами. Россия приняла участие в регулировании этих протестов в составе миссии УДКБ. Тем самым Москва дала понять, что поддерживает действующего президента Касым-Жомарта Токаева и делает ставку на него в контексте двусторонних и многосторонних отношений. Это, с одной стороны, породило волну критики в Казахстане относительно целесообразности, в принципе, сохранения вот Казахстана в этих интеграционных структурах. Это не только ДКБ, но и Евразийский экономический союз. И впоследствии специальная военная операция только усилила этот дискурс. Но последующие события и весь, в принципе, 2022 год показал, что Казахстан пока сохраняет ставку именно на эти интеграционные структуры, тем более, что и на внутриэкономическом уровне в самом Казахстане тоже есть очень много проблем и очень много вызовов. Тем более, что драйвером этих протестов, в общем-то, стала экономическая ситуация, которая, да, впоследствии была уже подпитана и политическими сюжетами. Если говорить про дальнейшее развитие повестки, то многое определялось и внутриполитическими процессами в самом Казахстане. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть конституционную реформу, которая была проведена в довольно сжатые сроки. А одна из центральных новелл этой реформы – это ограничение президентского срока одним периодом, 7 годами. После этого президент Казахстана не имеет права повторно баллотироваться на пост главы государства. В рамках этих поправок были проведены досрочные президентские выборы, и президент Казахстана одержал, действующий президент одержал на них победу. И теперь его задача реализовать не только поправки, и не только политического, но и экономического характера. Они заявлялись там довольно громкие. Но и реализовать ту экономическую программу, которую он уже в качестве избранного главы государства озвучил. Ситуация в Казахстане в целом непростая. Это несмотря на то, что, так сказать, вот эти протесты, эта протестная волна была урегулирована, все-таки определенный протестный потенциал сохраняется. Нельзя говорить о том, что и на внутриэлитном уровне все однозначно и все стабильно. Ну и плюс, конечно, экономическая ситуация тоже простой, назвать ее нельзя. Все-таки экономика Казахстана очень тесно привязана к иностранным инвестициям, к ситуации на мировом энергетическом рынке, который мы видим сегодня крайне нестабилен. Поэтому, да, многое будет зависеть в том числе и от усилий действующего президента по урегулированию вот этих основных сюжетов и по решению этих проблем. Несомненно, стресс-тест для российско-казахстанских отношений в текущем году стала специальная военная операция. и реакция на нее Казахстана. Как мы знаем, Казахстан, руководство Казахстана сделало ряд разнообразных заявлений относительно действий России, относительно всего, что сопряжено со специальной военной операцией, политического порядка и территориального порядка, и экономического порядка. В общем-то, в данном случае Казахстан звучал в контексте как раз-таки возможности для обхода санкций западных для реализации параллельного импорта. Хотя вот близкие люди из окружения президента Токаева говорили о том, что Казахстан не будет заниматься параллельным импортом, но, например, статистика товарооборота, как раз-таки казахстанская национальная статистика, говорит о том, что торговля между Россией и Казахстаном выросла за 2022 год. И это были показатели на сентябрь, то есть есть основания ожидать, что к концу текущего года она, в общем-то, будет также расти. Да, несомненно, на Казахстан сейчас очень сильно влияют внешние силы. Это, прежде всего, Соединенные Штаты, Европейский Союз, которые неоднократно говорили о том, что и Казахстан, и другие страны Центральной Азии находятся под пристальным вниманием, соответственно, этих стран именно в контексте рисков параллельного импорта. Они будут всячески стремиться не допустить этого. И более того, например, американское вот агентство USAID, его представители говорили о том, что сейчас стоит задача, в принципе, экономически и политически оторвать Центральную Азию от России, собственно говоря, что и будет делаться в следующем году и далее.
Мы продолжим сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
После выпуска новостей на радио «Говорит Москва» мы возвращаемся в студию, где с экспертами программы «Соседи» мы осматриваем то, что произошло в отношениях России и Казахстана в 2022 году, и пытаемся прогнозировать, как они будут складываться дальше. Дмитрий Чистилин, академик Российской академии естественных наук, директор Международного института развития и самоорганизации имени Саймона Кузнеца, к итогам года относит то, что экономики стран Евразийского союза сблизились.
Можно отметить наметившееся сближение экономик стран Евразийского союза, что отмечено в том числе и статистическими показателями, которые публикуются на сайте Евразийского союза. Те тенденции, которые отметились в экономике Казахстана, больше всего беспокоит экспертов рост инфляции, связан, скорее всего, с увеличением, с отмеченным экспертами увеличением роста доходов населения Казахстана и его корпоративного сектора, связанного с увеличением деловой активности. Налоговые органы отмечают рост поступления доходов в бюджет со стороны делового сообщества и экономических агентов Казахстана. Соответственно, увеличены расходы бюджета Казахстана на зарплаты учителей, педагогов сектора образования и социальные нужды. Я считаю, что инфляция больше вызвана ростом потребительского спроса, возможностью потреблять населением, а не логистическими нарушениями поставки потребительских товаров, как это отмечают другие эксперты. И после выравнивания логистических цепочек, я думаю, что инфляция в следующем году полномерно вернется к уровню предыдущих лет в Казахстане. Ну, инфляция – это единственный, наверное, отрицательный показатель в системе показателей Казахстана. Все остальное показывает интенсивный рост экономики Казахстана. Тенденции сближения, которые наметились в 2022 году, очевидно, будут иметь продолжение в 2023 году. Кроме того, это будет способствовать, по моему мнению, внешняя политика Российской Федерации, которая, попав в ситуацию конфронтации и противостояния с коллективным Западом, который активно выражается в том числе и в экономическом давлении на Российскую Федерацию, вынуждена искать опору в постсоветском пространстве, в тех интеграционных союзах, которые сформированы на постсоветском пространстве. Соответственно, это отразится на формировании условий сближения экономик, создания экономического пояса поддержки и развития внутренней торговли, движение всех типов ресурсов на постсоветском пространстве и внутри Евразийского союза. И я уверен, что за 23-й год и в течение 23-го года как Евразийский союз, так и отдельные его участники получат определенный выигрыш, экономические эффекты от тех процессов, которые начались в результате влияния внешних треков.
Эксперт из Алматы Сергей Козлов, говоря о наступающем 2023-м, цитирует президента Токаева, который предупредил, что год будет сложнее и труднее, чем уходящий.
На этой неделе в сети появился видеоролик, в котором местные журналисты спрашивали видных казахстанских экспертов и аналитиков, каким они предполагают наступающий 2023 год. Ответы, конечно, были разнообразными, но лейтмотив их был один – будет хуже. Причем во всех сферах и прежде всего в казахстанской экономике, что неизбежно отразится и на жизни большинства казахстанских семей. Но это мнение экспертов. А что думают наши люди о том, что их ждет? По самым последним социологическим опросам, которые сделали сотрудники Центра изучения общественного мнения «Новый Казахстан», 78% жителей страны считают, что и уровень жизни, и ее безопасность в наступающем году только ухудшится. 12% надеются на то, что в целом ситуация не изменится. 5% смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом. А вот оставшиеся 5% заявили, что в грядущем году во что бы то ни стало из страны уедут. Опрашивались 2000 казахстанцев в 10 городах по всей республике. Объективны ли эти мнения и данные опроса? Можно ли по ним определить хотя бы приблизительно, оправдали ли пессимистические ожидания и опасения и даже страхи жителей Казахстана? В минувший понедельник состоялось расширенное заседание казахстанского правительства, на котором с большой речью выступил президент Касым-Жомарт Токаев. И лишь одну фразу из этой большой речи все местные СМИ выделили как информационный хит, и думается, он таким останется надолго. Цитирую. «Следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний». Конец цитаты. Можно ли считать эти слова президента своеобразным прогнозом на грядущий год? Кое-кто воспринял их именно таковыми. Казахстанский финансовый аналитик Расул Рысмамбетов посоветовал сразу после выступления президента искать казахстанцам либо, как он выразился, вторую работу, либо иные дополнительные источники заработка. Потому как инфляция вполне может достичь такой скорости, что денег не будет хватать на самое необходимое. Помимо уже ставших привычными коррупции, инфляции, непрофессионального управления экономикой, добавились опасения по поводу состояния инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Казахстана, если проще, электростанций, теплотрасс, водопроводов. Эта зима уже отметилась целой серией крупных аварий на теплоэлектростанциях, когда десятки тысяч людей оставались без тепла и горячей воды, 30-градусные морозы в северо-восточных регионах страны. И тут выяснилось, в кавычках, что оказывается, вся эта социальная инфраструктура в Казахстане изношена так, что просто удивительно, как она вообще еще работает. Кто-то оценивает эту изношенность в 60%, кто-то в 80%. Но главное в том, что теперь страна вступила в полосу, когда все, что создано было в советские времена, будет сыпаться, отказывать, рушиться. А вот за 3 десятилетия независимости почти ничего не сделано, чтобы эти мощности и коммуникации заменить или хотя бы должным образом отремонтировать. Так что не исключено, что будущий год станет для Казахстана годом латания дыр, ликвидации прорывов, экстренной замены в конец изношенного оборудования и трубопроводов. Что касается жизни политической, то уже в январе пройдут выборы в Верхнюю палату парламента, в Сенат. Но подготовка к ним и выдвижение кандидатов в сенаторы проходит как-то вяло. А вот предполагаемые в марте выборы в Нижнюю палату, в Мажилис, обещают быть жаркими. И к ним уже готовятся как провластные партии, так и оппозиционные. И не исключено, что именно Мажилис, а это по сути и есть казахстанский парламент, станет местом, где развернутся реальные политические баталии между проводниками интересов различных казахстанских кланов и группировок. Так что год грядущий будет, надо полагать, разным, как и год текущий. Но уж точно он не будет скучным.
Все это накладывается на прогнозируемое политологом Евгением Войко усиление внешнего давления на Казахстан.
Если говорить про вызовы, которые сегодня стоят перед двусторонними российско-казахстанскими отношениями, то здесь я бы отметила два вызова. Первый – это дальнейший возможный отрыв Казахстана от России путем усиления политического и экономического давления. Собственно, неоднократно уже западные игроки заявляли о том, что открыто заявляли о том, что их задача, вот, как я сказала, разорвать на связи оторвать Центральную Азию от России, Казахстан в том числе, тем более, что у Казахстана с Россией в Центральной Азии максимально тесные связи, максимально тесные контакты. Плюс одна из задач, конечно, это, что называется, ослабить авторитет и влияние Евразийского экономического союза. А фактически ЕАЭС находится в состоянии вот такой турбулентности, можно сказать, с момента своего существования, с 2014-2015 годов. И второй вызов здесь – это уже, собственно, само внутреннее давление в Казахстане, роль антироссийского лобби, прозападные силы, отчасти про китайских сил, которые, конечно же, будут оказывать влияние в том числе и на риторику политических элит Казахстана. Мы видим, что, да, так сказать, такого рода дискурсы сохраняются, хотя, да, так сказать, Казахстан сохраняет свое членство во всех интеграционных структурах в составе России, более того, вот был запущен новый формат «Россия плюс Центральная Азия», но, тем не менее, эти силы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы минимизировать присутствие России, минимизировать присутствие экономическое и политическое в поле Казахстана. Соответственно, эти усилия будут реализовываться и далее. Сейчас, если говорить про протестный потенциал в Казахстане, то он, конечно, после событий января погашен. Понятно, что общество в целом не приняло эти протесты, хотя где-то поддержка и была, да, но вот те крайне нелицеприятные действия и мародерство, да, и грабежи, убийства, которые имели место, они, конечно, во многом, так сказать, вызвали отторжение у общества. Принятия этого не было. Но в целом нельзя говорить о том, что такой протестный потенциал, ну или, скажем, определенные протестные взгляды, они полностью отсутствуют в общественном сознании Казахстана. Все это, несомненно, есть. Пока сейчас это концентрируется преимущественно в интернете, в социальных сетях, где, конечно, довольно много, ну, в том числе антироссийских комментариев, заявлений, неприятия российской внешней политики, неприятия, конечно, действий России на Украине. И эти комментарии в той или иной степени, конечно, есть очень высокие риски, что могут оказывать влияние и на политический дискурс, несомненно. Прежде всего, конечно, через вот эти самые антироссийские элиты, антироссийское лобби уже. Поэтому, да, вот это внутреннее давление, оно тоже будет играть свою роль и в 2023 году, и далее, на протяжении фактически всего президентского срока Касым-Жомарта Токаева. И для России это тоже такой довольно существенный вызов, да, поскольку, конечно, с таким контекстом довольно сложно реализовывать экономические проекты, в целом проводить поступательную, последовательную, взвешенную двустороннюю политику.
Казахстану навязывают игру с нулевой суммы, считает Дмитрий Бабич.
Проблема в том, что Казахстану пытаются его вот эти три партнера, особенно Запад, они как бы рассматривают отношения Казахстана с собой и с другими странами как то, что называлось игра с нулевой суммой. То есть если Казахстану Запад как бы говорит, если вы хотите иметь хорошие отношения с Россией, то вы автоматически ставите под угрозу наши отношения. А если вы хотите быть частью развитого мира, иметь хорошие отношения с большой семеркой, вы должны как-то дистанцироваться от России и, значит, воспринять наши ценности и молчать даже тогда, когда мы, в общем-то, ну, практически поддержали, можно сказать, во многие западные СМИ просто высказывали сочувствие тем людям, которые в том числе насильственные действия совершали во время вот этого мятежа в декабре, в январе нынешнего года. Вот. Тут казахстанским дипломатам не позавидуешь, перед ними очень сложная задача. Вот. Но они ее пока что как-то решают. Вот. А перед российскими дипломатами тоже стоит сложная задача, потому что Россию явно хотят рассорить с Казахстаном. Нарочно как бы ведут дело к всякого рода провокациям, подчеркивают, и в том числе в новостной среде, подчеркивают те случаи, когда возникают какие-то противоречия, ну, скажем, с транспортными трубопроводами для нефти, да, или когда возникают противоречия по поводу признания или непризнания де-факто существующих, но пока не признанных Западом государств на территории бывшего Советского Союза. Все это, конечно, противоречие, но мы их умудрялись этот год каким-то образом не подчеркивать. Ни Россия, ни Казахстан. А вот Запад все время пытался их подчеркивать, все время как бы провоцировал Россию на то, чтобы предпринять какие-то антиказахские вещи, а Казахстан на то, чтобы предпринять антироссийские шаги. Вот, мне кажется, главная задача, главная проблема на следующий год, как нам удержаться вот на этом пути.
Коллективный Запад будет стараться рассорить Казахстан с Россией, убежден Есенгалий Ибраев.
Совершенно точно считаю, что коллективный Запад не оставит попыток вбить клин между соседями, оторвать Россию и Казахстан друг от друга. Это актуально и для отношений России с другими странами на пространстве СНГ. Будут разыгрываться и национальная карта, и языковой вопрос, и спорные исторические аспекты, применяться экономическое давление. В ход пойдет все, что только можно использовать для разжигания конфликтов и споров между Россией и Казахстаном. По моему мнению, для противодействия сценарию дестабилизации, который сейчас активно инициирует ряд западных стран, в том числе есть такой сценарий и для отношений между Россией и Казахстаном. Нам всем необходимо включиться в формирование долгосрочной и понятной стратегии евразийского проекта. В свою очередь, евразийская интеграция лежит в основе стратегических отношений России и Казахстана. Вместе с вопросами безопасности, экономики, комфортной языковой среды, стабильным политическим развитием, развитием человеческого капитала и так далее. Вижу в этом залог прочности союзнических отношений России и Казахстана в ответ на любые внутренние и внешние вызовы.
Александр Кобринский призывает в 2023 году избавляться от иллюзий.
Дело в том, что ведь не надо иллюзий. Следующий год, я думаю, со стороны тех же англосаксов будут предприняты очень серьезные попытки по давлению на Казахстан, по попыткам отторжения его от нашего совместного прошлого, нашего совместной истории. Позитивно заканчивая этот год, ростом товарооборота, стабилизацией, в общем-то, в самом внутри Казахстана, успешными выборами в Казахстане, которые прошли, победой Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Это дает определенный оптимизм, но этот оптимизм не должен заслонять тех трудностей, с которыми нам придется столкнуться в 2023 году.
Вызовы России и Казахстан будут встречать вместе, говорит наш собеседник Казахстана Сапарбай Жубаев.
Я думаю, что те вызовы сегодняшние, связанные с санкциями развитых стран против России, нужно решать совместно, более развивая сотрудничество в азиатском направлении, которое сейчас делает Россия. И в этом отношении Казахстан мог бы стать как бы соединяющим звеном для внешнего мира. Естественно, соблюдая некоторые требования Европейского Союза и других стран в рамках межгосударственных договоров и общепринятых решений международных организаций ООН, там, Европейского Совета и так далее. Я думаю, что дальнейшее развитие Казахстана в Средней Азии связано с Россией. И мы, естественно, хотим, чтобы Россия, несмотря на сегодняшние сложные времена, развивалась экономически дальше. И сотрудничество в политическом аспекте, культурном, экономическом и во всех сферах будет развиваться.
Залогом успеха Андрей Сиренко считает стратегию здравого смысла, которую проводит Касым-Жомарт Токаев.
Критики Токаева во многом выражают недовольство, так сказать, по их мнению, не слишком радикальными мерами и способами преобразования политической системы. Но я думаю, что здесь все-таки прав как раз Токаев, который демонстрирует не просто реализм, политический реализм, но и демонстрирует приверженность стратегии здравого смысла. То есть, когда двигаться по пути реформ он предпочитает, может быть, не слишком быстро, но все-таки сохраняя главное качество политической системы и одно из главных важных ресурсов – это стабильность. И это объяснимо. Январский кризис никуда не... у нас надолго остается в памяти и Токаева, и казахстанцев, и политического класса республики. Те потрясения, которые Казахстан пережил в трагические январские дни 22 года, они не скоро будут забыты, если вообще будут забыты когда-то. Поэтому вряд ли стоит упрекать Токаева за отсутствие радикализма в его действиях, там некой какой-то показушной решимости, там вот готовности махать шашкой и сносить институты и различных персонажей. Токаев знает, чем оборачивается радикализм в политике. Это показал январь. И он, конечно, не хочет никаких революций ни снизу, ни сверху. Токаев – это человек, который будет системно, последовательно продолжать процесс модернизации Казахстана в соответствии с тем планом, с той стратегией, которую он избрал. Она известна под брендом «Справедливого Казахстана», что само по себе тоже очень важное достижение 22 года. Вот эта апелляция к тезису справедливости – это основной запрос сегодня на постсоветском пространстве. И в Казахстане он активно услышан властями, активно услышан лидером Казахстана и активно используется в политической практике. Я думаю, что этот год показал, что Токаев – это, пожалуй, возможно, единственный постсоветский лидер, который доказал свою способность прагматично, реалистично действовать в политике, оставаясь на позициях придерживаясь стратегии здравого смысла.
Сергей Марков называет правильной среднюю линию, которую будет проводить Казахстан в конфликте России и Запада.
К счастью для Казахстана, следующий кризис со всей мощью ударил тогда, когда Казахстан уже смог выйти из самого острой фазы кризиса, связанного внутриполитического кризиса, и смог сам стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Казахстан пытается проводить среднюю линию в конфликте между Россией и Западом, пытается сохранить хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и делает это успешно. Эта балансировка Казахстана является буквально филигранной. Она встречает зачастую недовольство с обеих сторон. Каждая из сторон хотела бы, чтобы Казахстан взял именно ее сторону. Но Казахстан находится здесь большинством человечества, большинство стран мира, которые приняли нейтральную позицию. А в данном случае надо заметить, что нейтральная позиция, она тоже более благожелательна по отношению к России, поскольку предполагает на сохранение нормальных отношений с Россией и не присоединение этой страны к санкциям в какой-либо форме.
Конкретным и, полагаю, очень ярким примером отношений между Казахстаном и Россией является ежегодный форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств. Его задумали с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, особо отмечая, что отношения наполняют не только контакты столиц, но и дружбы регионов. Да, конечно, очень важно, что в этом году президенты двух стран встретились лично 10 раз и 9 раз говорили по телефону. Но и не менее важно того, что 76 регионов России имеют прямые контакты с регионами Казахстана. В конце ноября в Оренбурге прошел уже очередной 18-й форум. Отличием можно считать то, что участников приветствовали по видеосвязи лидеры государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, которые в этот день находились в Москве. Вообще символов на этом форуме хватало. Учитывая, что Оренбург или Оренбург по-казахски – первая столица Казахстана до 1925 года. Обозреватель еженедельника «Аргументы и факты Казахстан» и солист группы «Аквафон» Олег Белов написал песню «Мчу в Уральский край». Его впечатления и саму композицию мы услышим сейчас, в завершении программы «Соседи» на радио «Говорит Москва». С вами у микрофона был автор и ведущий программы Сергей Кузовников. С Новым годом!
Оренбуржье – это удивительный край, в котором соединились горы и степь, Азия и Европа. Там дуют гумилевские пассионарные ветра. Я попал в эту область благодаря программе Россотрудничества в Казахстане «Больше, чем 30». Она посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. И я объездил полмира, но для меня вот Оренбуржье стало таким открытием, Это край, в котором соединились нежность оренбургского платка и мощь уральской стали. И статья «Полюс Евразии», которую я опубликовал в газете «АИФ Казахстан», получила новую журналистскую премию «Невский Эворд». Но мы не отделались одними лишь публикациями и вместе с коллегами решили снять тревел-клип на песню группы «Аквафон» «Пчу в Уральский край». Музыку написал Павел Аксенов, я написал слова, и довольно такой значимый состав работал над песней. Партию рояля сыграл Виктор Хоменков, один из лучших джазовых музыкантов Казахстана. На барабанах Артем Пыльнов, это ударник группы «Мотороллер». Партию гитары сыграл Павел Аксенов. И вот эта уральская босанова, которую мы импровизационно снимали во время нашей поездки, она, мне кажется, дошла до сердец жителей этого края и стала известна и за пределами Оренбуржья. Казахстанский телеканал «Туран ТВ» показал этот клип. И вот теперь «Говорит Москва», известная радиостанция и программа «Соседи». Мне кажется, это счастливая судьба этой песни. Мы снимали клип вместе с Павлом Злобиным, это журналист казахстанской «Комсомолки», и Олеся Колесникова из «Казахстан Тудей», также помогали мне в качестве операторов. И это была чистая импровизация, такой наш музыкальный репортаж, в котором мы показали жизнь Оренбуржья и в очередной раз доказали, что граница между Азией и Европой, она существует не для того, чтобы разделять народы, а для того, чтобы объединять их.
Накручу паутину дорог на горизонт и помчусь в направлении уральских гор. В дождь укроет меня сосна, как верный зонт, и душа понесется вдаль на лесной простор. Мне не Ближний Восток Европы близким стал, расстояний бояться нет причин. В этом море безбрежном из лесов и скал для меня ты зажжешь огонек ночи. Дом у реки, где я и ты, крик перелетных стай. Я мчу в уральский край.